Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры», продолжение беседы Александра Никифоровой с монахиней Александрой о старцах Глинской пустыни на Иверской земле. Далее рассказ протоиерея Ильи Шапира о священномученике Игнатии Богоносце. В авторской рубрике Ивана Вишневского «Высокая нота» продолжение беседы с композитором Андреем Микитой о новой музыке. И в завершении нашей передачи – литературная страница. Николай Евграфович Пестов. Основы православной веры.
Приложение к главе пятой. Старец Силуан о Святом Духе. Следует упомянуть, что на общем фоне упадка веры и благочестия в современности и сейчас, однако, проявляется свет Христов в Его избранниках, озаренных благодатным присутствием в них Духа Святого. Одним из таких является старец-схемонах Силуан со Старого Афона, скончавшийся в 1938 году и оставивший после себя духовные очерки. Последние были опубликованы с хиархимандритом Сафронием с добавлением жизнеописания старца. Можно думать, что записи старца Силуана являются одним из наиболее замечательных духовных и литературных произведений, раскрывающих значение пребывания с христианской душой Святого Духа. Вот несколько мыслей из того, что пишет старец Силуан про Духа Святого. «Дух Святый есть любовь, мир и сладость. Дух Святой научает любить Бога и ближнего. Милостивый Господь дал на землю Духа Святого, и Дух Святой живет в церкви нашей. Он учит душу подвигу. Он дает силу исполнять заповеди Господни. Он наставляет нас на всякую истину. Он так украсил человека, что человек стал похож на Господа. Души святых вкушают Духа Святого еще на земле. Это и есть то Царствие Божие, которое внутри нас, как говорит Господь. Страдает и скучает душа, потерявшая благодать Святого Духа, ведомая в рабство злыми мыслями. Дух Святой своим пришествием в душу естественно роднит человека с Богом, так что душа с великим и несомненным чувством говорит Господу: «Отче, душа в Духе Святом видит весь мир и объемлет его своей любовью. Святой Дух сам ищет душу человеческую и хочет в нас жить, и если не вселяется, то только из-за гордости нашего ума. За одну плохую мысль он оставляет душу. Поэтому надо хранить совесть свою чистую. Как бы брата чем не оскорбить, как бы Духа Святого в себе не опечалить каким-нибудь плохим помыслом. Дух Святой очень похож на мать милую, родную. Мать любит дитя свое и жалеет его. Так и Дух Святой жалеет нас, прощает, исцеляет, вразумляет и радует. Познается Дух Святой в усмиренной молитве. Сама молитва также дар Святого Духа. Дух Святой открывает нам тайны Божии, Дух Святой научает душу неизглаголанно любить людей. Дух Святой так украшает душу и тело, что человек становится похожим на Господа во плоти его. В вечной жизни все люди будут похожи на Господа, и никто не мог бы познать этой тайны, если бы ее не открыл Дух Святой. Многим, за гордость ума их, Господь не дает себя познать, а они все же думают, что много знают. И что стоит их знание, если они Господа не знают благодати Святого Духа, не знают, как она приходит и за что теряется? Смотри умом, что делается в душе. Если небольшая благодать, то в душе мир и чувствуется любовь ко всем. Если благодать больше, то в душе свет и радость великая. И если еще больше, то и тело ощущает благодать Святого Духа. Блаженны те, которые день и ночь имеют заботу, как бы угодить Господу, чтобы стать достойными любви Его. Они опытом и ощутимо познают благодать Святого Духа.
Главы из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры» читал Денис Коночкин. В эфире программа «Благовещение».
Благословенное и верие. Первый удел Богородицы. Совместный проект радиопрограммы «Благовещение» и интернет-портала «Православие и мир».Глинские старцы на Иверской земле, передача 8. Сегодня свой рассказ о глинских старцах в Грузии продолжает их духовная дочь, матушка Александра, трое старцев, владыка Зиновий Мажуга, отцы Серафим Романцов и Андроник Лукаш, в 2010 году были причислены к лику святых.
книжке написано еще, что они очень простые были, что даже нельзя было подумать, что владыка.
Конечно, очень простой был владыка. Владыка очень был простым. Хотя отец Италий всегда говорил, что у нас владыка непростой. И действительно, что он просто так, как бы между прочим, говорил. Потом это начинало исполняться через 10, 20, 30 лет. Старцы так говорили, а потом, допустим, вот отец Италий много говорил, а ты просто впитывай, как про Макашка, и все. Когда уже это исполнится, тогда уже будешь вспоминать.
Ну вот было несколько старцев здесь, они были все разные?
Ну, дух-то один был, и совет, они, между прочим, советовались. Это очень много еще старцев Линских говорят, что совет нужен. Нет, они никогда ни за кого ничего не говорили, да. Ну, не все святые были.
Правда?
А вот совет Олена, например, всегда все святые, кто бы не заходил, он руки-ноги кланялся, руки-ноги целовал, сажал, рассказывал.
Даже если простой человек приходил?
Простому, конечно, конечно, разному простому. Вот, допустим, дедубет, он всегда на полу обычно сидел. Но даже перед смертью уже, где-то пока у него инсульт не получился, вот за 10 дней буквально до этого, садился, ногу подгибал. У него на ногах снаружи вот здесь были такие мозоли. Это, говорит, меня много спасло, когда я странничал по миру. То вот он таким образом сидел на земле, и все это вот это его спасало.
А вот что старцы не любили в духовных чадах? Вот, ну, как сказать, против чего предостерегали больше всего? Какие грехи самые страшные считали?
Ну, какие? Конечно, гордость и прелесть. Всегда старцы говорили, что нужно средним идти, царским путем. И обычно так Виталий говорил. Вот это мокрое дерево, это хуже всего. Или вообще не гореть, и клеть, или гореть. Однако же одновременно царский путь – это средний путь. Но и однако же нужно все-таки иметь мудрость, просить у Господа мудрости, да, рассуждения.
Но они давали какие-то конкретные советы?
Ну, например, отец Виталий тот так говорил у нас, что если, допустим, ну это лично как-то, или что я не знаю, чтобы как-то смиряться, чтобы, он говорит, я был брезгливым. А для того, чтобы не быть брезгливым, я старался там портить пищу. Ну, как портить пищу? Вот он, допустим, когда к нему приходили, вот борщ, допустим, этот борщ он мог положить там варенье, рыбу, там эмали, там зелень там какую-то, еще что-то такое, дать тебе это кушать и заедать, допустим, сыр, там рыба, там все это, и заедать пирожком сладким. Таким образом, брезливость вот искоренять.
А вы тоже кушали?
А меня все время так кормил. Вот что такое послушание, еще хочу сказать. Владыка Зиновий, отца Виталия, благословил, чтобы он каждый день хотя бы, говорит, ну, хоть на полчаса, на час, чтобы заходил к нему. Ведь фактически Владыка Зиновий, хотя и был духовным старцем, и одновременно он был духовным сыном отца Виталия, потому что отец Виталий схему давал. Он выбрал себе духовником отца Виталия. И когда отец Виталий приходил к Владыке, а в последнее время Владыка уже через день вкушал пищу. То есть ему давали, допустим, среду, пятницу, он не ел. Такие дни там это. И вот приносили ему, ну, приносят там ему, ну, что-то там, один из батюшек Царства Небесное. И говорит, ну, а Виталий, оказывается, говорит, у него аппетит хороший. А какой же у него был хороший аппетит, если у него операция была сделана на желудке? У него фактически желудка не было.
А как же он все это ел?
За послушание. А вот за послушание. Это он... И вот когда к владыке приходил, и вот владыка принесут ему пищу, кружку большую, там кофе с молоком, мать Нина любила ему. Тарелку первое, что-то там второе, две порции. И ему, и отцу Виталию. А владыка пальчиком показывает, кушает. Отец Виталий кушает. Съесть владыкин, а потом показывает, а ты теперь свое кушаешь. И свое кушал. И вот когда там некоторые приезжали, там начинали, ой, не хочу, да я и так, да это так вот. То стеснялись, то не можем, то вот, или, допустим, приедут, а в Дедубе так была, там большая чашка была, и вот все садились за стол и с одной чашки кушали. Ну, если много людей, то две чашки там или как-то. И вот им уже хочется, как вроде ухаживают они за отцом. Да ты отец Виталий кушать. Тогда садится и начинает кушать все. А им уже от этого боли же, есть желудки все. Потом, когда видят, мать увидит или кто-то из наших увидит, там, говорит, что ты делаешь, отец Виталий? А вот они мне сказали, кушай. Оно же болит, но послушание выполнять надо. Были такие моменты. Вот один раз был момент, я это Значит, у нас одна сестра была духовная, и приехала в Глинскую, когда ей старцы вот сказали, что кушай, вот там это самое, отец Серафим сказал, вот кушай там больше. Это большая, наверное, полведра было. И она за послушание это съела, но она больная была, болящая была, и исцелилась. И были такие моменты, когда приходили, вот, допустим, они стесняются, там, приезжие все, прихожу, отец встали, говорит, ешь, вот, заставляет, там, а я уже наеденная, допустим, да, пришла, там, что-то, ешь. Ну, я начинаю есть, ну, что, там, положит, там, этих, ну, много чего. Кушай, отец тогда смотрят, отец, так, благослови, мы ей поможем кушать. Нет, теперь же она сама, пусть кушает, все.
И вы никогда не сказали, а я уже покушала и не хочу.
Не, а как это можно сказать? Как это, Саша? И представь себе, что какие бы наеденные не были, вот выходишь от него, да, вроде бы полный. Пока до метро дошел, там до метро, ну, 500 метров, уже голодный. Вот что значит. Это же не только именно такой пищи. В этот момент старцы духовной пищей кормили.
А вы сейчас чувствуете их участие в вашей жизни?
Конечно, я и сейчас у них на послушании нахожусь.
А как это может быть, если их уже нет в живых?
А у Бога нет мертвых, у них все живы, как отец стали себя. У Господа нет мертвых, у них все живы. Надо иметь веру. Как они поставили на послушание, так я и продолжаю у них на послушание иметь.
Самое главное послушание получается, завет старца,
да,
в жизни человеку.
Обязательно послушание, да. Такой момент, допустим, совсем небольшой и малозначимый, как бы сказать. Приходишь к старцу, это у меня с духовной сестрой была со мной. А она до этого мясное уже не кушала 35 лет. А старец ставит на стол мясо, говорит, кушай. Я знаю, что ты кушай, для смирения. Или еще для чего-то. Это старцу виднее, но не нам. Значит, раз ты уже полностью воле отдалась, то ты это должна делать, а не на, ну, как бы, на виду. Вот я вот слушаю, да, так. Этот человек кушал и не ощущал, что он мясо.
Когда ты возле старцев, это одно, а когда этих старцев нету рядом с тобой, то как же это послушание можно осуществлять в жизни?
Знаете что, один раз я такой вопрос вот задала отцу, да, он говорит, вот почему мы называемся верующие? Вот в этом слове все. Верующие. Вера. Вера должна. А тут уже все остальное.
Подошла к концу восьмая передача из цикла «Глинские старцы на Иверской земле», рассказывала духовная дочь старцев, монахиня Александра. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения в исполнении хора Корецкого монастыря. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение».
священномученик Игнатий Богоносец. Святой Игнатий Богоносец имеет особое значение для нас, потому что он близко общался с апостолами, непосредственно от них слышал христианское учение и был свидетелем распространения и развития первых христианских общин. В своих 7 письмах он запечатлел для нас апостольскую эпоху. Святой Игнатий родился в Сирии в последние годы жизни Спасителя. Его жизнеописание повествует, что он был тем отроком, которого Господь взял на руки и сказал: «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Богоносцем он назван потому, что, крепко любя Господа, он как бы носил его в своем сердце. Он был учеником апостола-евангелиста Иоанна Богослова. Из послания святого Игнатия к Смирнинам видно, что он был особенно близок и к апостолу Петру, и сопровождал его в некоторых его апостольских путешествиях. Незадолго до разрушения Иерусалима в 72 году скончался Евод, один из 70 учеников Христовых, и его преемником на Антиохийской кафедре в столице Сирии стал Игнатий. Святой Игнатий управлял Антиохийской церковью в течение 40 лет, с 67 по 107 годы. В особом видении он удостоился увидеть небесное богослужение и услышать ангельское пение. По образцу ангельского мира он ввел в богослужениях антифонное пение, в котором два хора чередуются и как бы перекликаются. Это пение из Сирии быстро распространилось в ранней церкви. В 107 году, во время похода против армян, император Троян проходил через Антиохию. Ему доложили, что святитель Игнатий исповедует Христа, учит презирать богатство, хранить девство и не приносить жертву римским богам. Император вызвал святителя и потребовал, чтобы он прекратил свою проповедь о Христе. Старец отказался. Тогда его в оковах послали в Рим, где на потеху народа он был отдан на растерзание зверям в Колизее. По пути в Рим он написал 7 посланий, которые сохранились до наших дней. В своих посланиях святой Игнатий просит христиан не пытаться спасти его от смерти. «Умоляю вас, не оказывайте мне неблаговременной любви. Оставьте меня быть пищей зверей, чтобы посредством их достигнуть Бога. Я пшеница Божия, пусть измелют меня зубы зверей, да сделаюсь чистым хлебом Христовым». Услышав о мужестве святителя, Троян прекратил гонения на христиан. Мощи святителя были перенесены в Антиохию, а впоследствии возвращены в Рим и положены в церкви во имя священномученика Климента, Папы Римского. В своем послании к Ефесянам святой Игнатий писал: «Храните веру и любовь, и на деле показывайте себя христианами. Вера и любовь — суть начала и конец жизни. Вера — начало, а любовь — конец. Обе же в соединении — суть дела Божия. Все прочее, относящееся к добродетели, от них происходит. Никто, исповедующий веру, не грешит, и никто, стяжавший любовь, не ненавидит». Любовь возвращает дар умноженным посредством жертвы. Авраам по любви к Богу совершает божественный поступок, приносит в жертву ему сына, который сам для него — дар Божьей любви. И Авраамово потомство умножается, как звезды на небе, как песок на берегу морском. И более того, Бог как бы в ответ приносит в жертву сына своего по любви к человеку, и неисчислимое множество людей становится достоянием Бога Авраамова. Сегодня — день памяти священномученика Игнатия Богоносца, носимого Христом ребенка и свидетеля любви Божией, носящего в себе, в сердце своем Христа. Его жизнь и смерть, как совершенный, благодарный, можно сказать, литургический ответ на жертву Христову, открывающуюся в литургии и в причащении. Святой называет себя пшеницей Божией, то есть веществом литургического тела Христова. Пшеница — должна пострадать, быть смолотой в муку, пройти воду и огонь, чтобы мука стала тестом и испекся хлеб. А именно хлеб в литургии возвращается нам от Бога телом Христовым. Подобно и истоптание винограда для получения вина, вещества литургической Христовой крови указывает на необходимость, да, необходимость страданий для приобщения святыни. Мы же, когда причащаемся, будем вспоминать и о словах Богоносца Игнатия, которые, по сути, слова Христа, истинной пшеницы Божией. Я должен быть смолот зубами зверей, то есть нашими зубами, чтобы нам соединиться со Христом покаянием и любовью и принестись Ему хлебом очищенным.
В эфире программа «Благовещение».
Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте. Сейчас находится рядом со мной Андрей Иштванович Микита. Здравствуй, Андрей.
Добрый день, Иван.
Ну что же, давай проверим, так сказать, твою музыку на слушателях радио Благовещения. Ты знаешь, что у нас интернет-радио, и я сам часто верстаю интернет-эфиры. Музыка у нас какая звучит? Ну, обычно я стараюсь ставить Баха, Бетховена, Римского-Корсакова, Мусоргского, Шостаковича, Свиридова. Это постоянный круг композиторов, которые, я считаю, должны каждый день звучать. Я не назвал, конечно же, еще многих, но вот это вот такой узловой круг. И слушатели радио Благовещения уже, наверное, приучены за полгода к подобного рода произведениям. Что же, как звучит Андрей Микита на этом фоне? Сейчас мы и проверяем.
если долго
Напоминаю, что автор прозвучавшей композиции на тему песни Гребенщикова «Сокол» у нас в студии сегодня. Его зовут Андрей Микита. Это мой товарищ по музыкальному объединению «Современная традиция», которое Андрей и возглавляет. Андрей, но все-таки уже какая-то реакция была. Это было выложено в интернете, скажем, на Ютьюбе.
Да, собственно, вот эта работа была опубликована в интернете в рамках проекта, посвященного 40-летию группы «Аквариум». И, собственно, появилась она там на Светлой Седмице, прямо в день Пасхи. И получила очень большой отклик, потому что многие поклонники Гребенщикова, любя его творчество, они прослушали вот этот хорово-оркестровый вариант. И я так понял, что многие впервые услышали хор и оркестр. И вот это для меня и, в принципе, для организаторов проекта очень важно, потому что, значит, аудитория, которую я потом перестал, честно говоря, следить, но суммарная аудитория, насколько я могу судить, за первый месяц около 30 тысяч человек, что для, в общем, академической музыки довольно, довольно много. И, во всяком случае, многие оригинальные песни, записи Гребенщикова, даже этой же песни «Сокол», они, в общем-то, ну, с разных концертов, там непонятно, кто это выкладывал, но они на порядок меньше. А вот это как бы произвело такой действительно очень большой отклик. Ну, и впервые я вот общался с аудиторией такой многотысячной. Каким-то образом узнавали мой там электронный адрес, я получил много писем. Вот, и были отрицательные отзывы, как, ну, вернее, так это предполагалось со стороны, скажем так, сейчас называется либеральная интеллигенция, то есть музыкантов такого авангардного плана, который, ну, вот они поддерживают вот этот разрыв между музыкой, что называется, серьезной академической и массовой. То есть им казалось, ну, в этих откликах я прочел, что музыка, обращенная к массам, должна оставаться аутентичной, а академическая должна быть совершенно другой, и никак это вот, этот разрыв не надо его заполнять. А в то же время я понимаю, что очень многие люди, которые знают только массовую музыку, им не хватает музыки высокой, им не хватает музыки, вот, и они не знают, где ее взять. То есть вот взять и послушать Баха, как-то им это... Это странно, да, как если бы я вдруг взял там учебник по ядерной физике стал читать. То есть это вот, а когда таким путем, то они оценили какая-то мощная эстетическая сила, вот классический хор, классический оркестр.
Аббревиатура объединения «Музыкальная традиция» – МОСТ. И в том числе это мост именно между культурой массовой, да, народной. Разве бардовская песня современная? Разве Гребенщиков не представитель народной городской культуры 20-21 века? Безусловно. Так вот, мост между такой культурой и высокой академической – одна из задач нашего объединения тоже, между прочим. Вот. И здесь, кстати, русские композиторы никогда не плевали как бы в народный колодец. Это не было принято. Нет, были и такие, что плевали. Например, ну ладно, я не хочу называть имена, но в свое время, во второй половине XIX века, по этому поводу шло много баталий. И, наверное, кто-то помнит слова и о Глинке, что там мужицкими сапогами пахнет в опере «Иван Сусанин». Ну, вот так что не всегда это и все принимали. То есть этот, на самом деле, разрыв уже внутри интеллигенции, ему сколько уже? Полтора века как минимум, да?
Ну, в русской,
а то почти два.
В русской, да, культуре, да, да.
Да, да, да. А мы в этом смысле не брезгливы. Нам интересен народ, интересны его проявления. Да, иногда там бывают ароматы действительно очень пряные. Но, тем не менее, это наш народ, и другого у нас нет. И слава Богу, и мы его часть. Андрей, ты тут имел возможность пообщаться с нашим народом в Поволжье, насколько я знаю.
Да. Ну, я, наверное, расскажу вот о каких-то ярких впечатлениях, связанных с духовной музыкой за последнее время. Значит, первое впечатление по времени это связано с поездкой хора Российской академии музыки имени Гнесиных в два волжских города. Это Рыбинск и Ярославль. Хор студентов академии осенью минувшего года подготовил программу современной духовной музыки, которая исполнялась на фестивале «Московская осень-2011». И этот концерт прошел с очень большим успехом, и хор себя зарекомендовал как один из лучших хоровых коллективов Москвы. Вот. И благодаря тому, что у Гнесинской академии сейчас есть свой такой автобус вместительный, то вот удалось такую автобусную поездку, совмещенную с экскурсией, в Рыбинск и Ярославль.
Андрей, ну это же просто возрождение идеи передвижников.
Ну, да, да. Вот действительно, на самом деле, вот замечательное, что Гнесинская академия. И на самом деле, в этом автобусе разъезжают по всей стране, вплоть до Волгограда, я знаю, и оркестр народных инструментов, и симфонический оркестр студенческий. И поскольку все-таки очень высокий уровень музыкальный там, то действительно привозят академическую культуру в те места, где ее не хватает. И возвращаясь к хору, очень на меня большое впечатление произвел концерт в кафедральном соборе города Рыбинска. Епископ Рыбинский выделил этот собор для концерта. И там фантастическая акустика. Собор был построен по одному из проектов, который участвовал в конкурсе на соборный храм Петербурга, который сейчас известен как Исаакиевский собор. Вот. Те архитектурные проекты, которые не победили, они были реализованы в России в разных местах. И один из этих проектов, вот собор кафедральный города Рыбинска, переполнен был собор. Замечательно пел хор, и вот в этой акустике совсем, конечно, по-другому звучала современная музыка духовная, и стало ясно, что, конечно, есть разница между богослужебной музыкой и концертной, и вот эта программа была, в принципе, из концертной музыки, но при звучании в соборе я понял, что многое из этой программы может звучать действительно и на богослужении. То есть разрыв не так велик, как представляется. А лучше всего там прозвучало сочинение Леденева. Очень сложное, гармоническое, но когда вот в этой акустике там вот эти гармонии зависали где-то под куполом, совершенно непередаваемое впечатление.
Ну что же, давай послушаем сочинение Романа Семеновича Леденева, крупнейшего композитора нашей музыки, одного из старейших мастеров, друга еще Георгия Васильевича Свиридова, сопредседателя, кстати, музыкального объединения «Современная традиция». Роман Семенович Леденев исполняет хор Российской академии музыки имени Гнесиных под управлением Дмитрия Онегина, замечательного, влюбленного в музыку дирижера. Я сам с ним работал. Это огромное наслаждение работать с Онегиным. Понимает все с полуслова. Ну, а та запись, которая сейчас прозвучит, сделана в кафедральном соборе города Рыбинска в 2012 году.
«Высокая нота». Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
В эфире программа «Благовещение».
Борис Викторович Шергин. Рассказ «Двинская земля». Строительные обычаи в Архангельске. При закладке дома сначала утверждали окладное бревно. В этот день пиво варили и пироги пекли. Пировали вместе с плотниками. Называется окладно. Когда стены срубят до крыши и положат потолочные балки, матицы, опять плотникам угощение. Матишна. И третьи празднуют, мурлоты, когда стропила под крышу выгородят. А крышу тесом закроют, да сверху князевое бревно утвердят. Опять пирогами да домашним пивом плотников чествуют. Называется князево. А в домах у нас тепло. Хотя на дворе ветер, или туман, или дождь, или снег, или тлящий мороз, дома все красное лето. Всю зиму по комнатам в легкой рубашке и в одних чулках ходили. Полы белые и чисты. Приди хоть в кухню, да пол глаженным носовым платком продерни. Платка чистого не замараешь. По горенкам, по сеням, по кладовкам, по лестницам, по крыльцам и полы, и стены, и потолки постоянно моют и шоркают. У печи составы. Основание печное называется нога. Правое плечо печное — печной столб. Левое плечо — кошачий городок. С лица у печки — чело и устье, и подпечек. С боков — печурки, выведены теремками, а весь город печной называется Тур. Архангельский город всему морю ворот. Архангельск стоит на высоком наволоке, смотрит лицом на морские острова. Двина под городом широка и глубока. Океанские трехтрубные пароходы ходят взад и вперед, поворачиваются и причаливают к пристаням без всякой кручины. С восточной стороны легли до города великие мхи. Там у города речки — Юрос, Уйма, Курья, Кузнечиха. В подосень, да и во всякое время, у города парусных судов и пароходов не сосчитать. Одни к пристани идут, другие стоят, якоря бросив на фарватере, третьи, отворив паруса, побежали на широкое студеное раздолье. У рынков, у торговых пристаней рядами покачиваются шкуны с рыбой. Безостановочно снуют между городом и деревнями пассажирские пароходики. Степенно, на парусах или на веслах, летят острогрудые двинские корбаса. Кроме расписания и печатных лоций, у каждого мореходца есть записная книжка, где он делает отметки о времени поворота курса, об опасных мелях, об изменениях фарватера в устьях рек. Непременно на каждом корабле есть компас, матка. Смело глядит в глаза всякой опасности и поморская женщина. Помор Люлин привел в Архангельск осенью два больших океанских корабля с товаром. Корабли надо было экстренно разгрузить и отвезти в другой порт Белого моря до начала зимы. Но Люлина задержали в Архангельске неотложные дела. Сам вести суда он не мог. Из других капитанов никто не брался. Время было позднее, и все очень заняты. Тогда Люлин вызывает из деревни телеграммой свою сестру, ведет ее на корабль, знакомит с многочисленной младшей командой и объявляет команде. «Федосья Ивановна, моя сестрица поведет корабли в море заместо меня. Повинуйтесь ей честно и грозно», — сказал, да и удрал с корабля. «Всю ночь я не спал», — рассказывает Люлин. «Сижу в золотом якоре, да гляжу, как снег в грязь валит. Горюю, что застрял с судами в Архангельске, как мышь в подполье. Тужу, что забоится сестренка. Время штормовое. Утром вылез из гостиницы и крадусь к гавани. Думаю, стоят мои корабли у пристани, как приколочены. И вижу. Пусто. Ушли корабли. Увела. Через 2 сутки телеграмма. Поставила сюда, в порт Кереть, на зимовку. Ожидаю дальнейших распоряжений. Федосия. Архангельское мореходство и судостроение похваляет и северная былина. А и все на перу пьяны веселы, а и все на перу стали хвастати. Толстобрюхие бояре родом племенем, кособрюхие дьяки большой грамотой, корабельщики хвалились дальним плаванием, промысловщики поморы добрым мастерством, что во матушке, во тихой, во двинской губе, во богатой, во широкой низовской земле, низовщане те, устьяне промысловые, мастерят, снастят суда, ладьи торговые, нагружают их товарами миновными, а которые товары в датской надобны, отпускают же ладьи те за синё море, во широкое студеное раздолице. Вспомнил я былину, и как живой встает перед глазами старый мореходец Пафнутий Анкудинов. Всякий спляшет, да не как скоморох. Всякий поморец умел слово сказать, да не так красно, как Пафнутий Осипович. Весной бывало, побежим с дедом Пафнутием в море. Во все стороны развеличилось белое море, пресветлый наш Гандвик. Засвистит в парусах уносная поветерь, зашумит, рассыпаясь крутой взводень, придет время наряду и час красоте. Запоет наш штурман былину. Высоко-высоко небо синее, широко-широко океан море, а мхи болота и конца не знай от нашей Двины, от Архангельской. Кончит былину богатырскую, запоет скоморошину, шутит про себя. У меня уж не запирается рот, сколько сплю, столько молчу. С молоду, сказками да песнями душу питаю. Поморы слушают, как мед пьют. Старик иное и зацеремонится. Стар стал, наговорился сказок. А с молоду на палатях запою, под окнами хоровод заходит. Артели в море пойдут, мужики из-за меня плахами лупятся. За песни да за басни мне с 18 годов имя было с отчеством. На промысле никакой работы не давали. Кушанье с поварни, дрова с топора, знай, пой да говори. Вечером народ соберется, я сказываю. Мужиков людно сидит, торопиться некуда, кабаков нет. Вечера не хватит, ночи прихватим. Далее один по одному засыпать начнут. Я спрошу, спите, крещеные? Не спим, живем, далее говори. Рассказы свои Пафнутий Осипович начинал прибауткой. С ворона не спою, а с чижа споется. И закончит. Некому петь, что не курам, некому говорить, что не нам. Я охоч был слушать Пафнутия Осиповича. И складное, красовитое его слово нескладно потом пересказывал.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.